Я увидела стол, и он мне потом тоже сказал, я так обрадовалась. Знаете почему? У меня всегда проблема в общинах, церквах, когда я приезжаю, а я езжу уже 10 лет в миссионерских поездках, когда я вхожу в зал и вижу массивную, солидную кафедру. А я такая маленькая, только 1,58 м. И моей головы почти не видать бывает. И еще нечто. Я родилась и выросла в России. Я жила до 35 лет здесь. В Советском Союзе. Сначала в России, потом в Эстонию уехали мы 18 лет тому назад. В Эстонии живем, в Германии. Так вот, я выросла в России среди русских христиан или христиан Советского Союза. Хорошо знаю понятия. И понимаете, в чем беда? Господь меня призвал, но я ношу юбку, а не брюки. Понимаете, что я хочу этим сказать? И как подходили, каковы были понятия? Вот это меня связывает. И порой я не знаю, куда мне становиться, когда я прихожу в церковь. Я брату уже рассказывала, один раз я, чувствуя себя не очень ловко, встала около солидной кафедры рядышком. И мне сказали: Людмила Михайловна, за кафедру. Пришлось встать за кафедру. Даже здесь у вас, в Латвии, я встала уже по привычке, теперь за 10 лет ко многому привыкаешь, за кафедру. После служения ко мне подошла жена служителя, пастор, и сказала: Людмила Михайловна, какое вы имели право, как женщина, встать за кафедру? Понимаете, почему для меня это всегда вопрос? И я, когда вижу стол, я так радуюсь. И потому я так обрадовалась, что у вас не кафедра, а стол. Ну, это для вступления. Всякое бывает, всякое случается, ко всякому привыкаешь, особенно когда проходят годы. Так вот, кто читал книги, тот знает о пробуждении и относится очень по-разному. Я это хорошо знаю. Первая книга вышла в декабре 89 года, и вот уже 11 лет. Не могу уже точно сказать, сколько сотен тысяч экземпляров вышло. И в Германии она издавалась, и в России. Отношение к ней совершенно разное, очень разное. Одни в восторге принимают, говорят, это то, что нам надо. Другие идут попросту войной. Ну что ж, даже Иисус Христос не мог всем угодить. Одни считали, что Он от Бога, другой, что Он развращает людей. И потому трудно всегда начинать. Но я стараюсь говорить то, что Господь ложит мне на сердце на данный вечер для данного собрания, и остальное передаю Ему в руки. Так вот, кто читал книгу, тот знает, в каком духе они написаны и какое основное направление они имеют. Да? Грех, очищение, освящение. И вот в таком же духе я продолжаю говорить, если стою перед людьми. И реакции опять такие разные. Даже за эту поездку, не называя общин, я скажу, одни были в восторге и говорили: да, это то, что нам надо. А другие говорили так, например: если вы еще раз об этом заговорите, почему? Потому что объяснили, такую тему можно поднимать в 3-5 случаях из 100. Хорошо. Я говорю: вы меня никогда больше не пригласите в свой город, не правда ли, здесь, в Латвии? Мне ответили: надеемся, что у вас это не единственная тема. В другом месте подошли группа женщин и сказали своему пастору: если ты еще раз эту женщину пригласишь к нам, тогда мы разуверимся и перестанем верить, что мы христианки. Видите, какие разные реакции. Но самое главное, как сказал сейчас брат, мы должны принимать нашего Господа, как бы Он ни приходил. Мы так любим нашего Господа любви, милость, милосердие и прощение. Но при этом забываем, что тот же Бог является Богом-судьей, Богом-ревнителем и Богом-огнем поедающим. Не так ли? Но вот такого Бога мы почему-то не любим. И стараемся держаться в стороне от слов, когда Он к нам направляет, от слов обличения. Ну, правильно брат сказал, если родители бьют своих детей, наказывают их, разве это говорит о том, что они их ненавидят? Нет, они их любят. И потому и наказывает. В одном месте Писания мы читаем, что Бог нас тоже наказывает и любит. И бьет как раз потому, что любит. А если Он не будет нас наказывать, тогда это только будет говорить о том, что мы вовсе не дети Его. Не так ли? Но вот этого Бога, в общем-то, не любят. А я скажу, что этот Господь, которого я встретила в своей жизни однажды, как Бога-судью, Бога-ревнителя и Бога-огня поедающего, стал мне намного дороже, намного ближе и намного живее, чем это было раньше. Дорогие друзья, я очень рада, что передо мной висят часы. Я хочу все-таки в полтора часа уложиться. Я действительно могу так увлечься, что потом спохватываюсь, видя, что на улице уже темно. Как-то меня просили рассказать в подробностях свое свидетельство. Я говорю, вы знаете, мне 52 года, а это уже что-то там за плечами есть. И в полчаса это очень трудно уложить. Вы готовы? Готовы. Да? Да. Хорошо, посмотрим. Это было в Израиле. 4 часа я спохватилась, когда было совершенно темно. Поэтому по-разному можно рассказывать. И я думаю, что жизнь каждого человека – это своего рода что-то необыкновенное. И о каждом человеке можно написать своего рода роман. Мы все такие разные. Бог нас всех ведет так по-разному. Наши понимания порой такие разные. И можно только удивляться, что Господь имеет каждому терпению и каждому пониманию. Как хорошо, что Он Господь, а не человек. Если б человек, то уже много раз сокрушено было бы все. Нет, Он терпеливо работает с каждой душой, причем очень и очень индивидуально. Если обратиться к моей жизни, друзья, то первое, что я хочу сказать, если я буду что-то рассказывать, пожалуйста, я это заранее уже прошу, не увидьте во мне особенного человека. Я та же плоть и кровь. Я вам расскажу о минутах моей слабости, моего крика и моих отчаяний. Вы поймете, я точно такая же, как вы. И потому, если я буду что-то рассказывать, пожалуйста, вспоминайте постоянно слова брата, который сейчас стоял и прочитал это слово «хвалящийся, хвались Господом». И потому, даже если я что-то положительное буду рассказывать, или то, что, может быть, поднимет вас, меня, как человека в ваших глазах, махните на это рукой. Потому что пред Господом все это ничто. Если Он определяет какую-то душу для служения, Ему все равно, высокий он или малый. Мы сейчас только что слышали, что немного из вас знатных, немного высоких. Правильно. И ученики Христа были в основном простыми людьми. Но среди них, который тоже потом назвался апостолом, был апостол Павел, не так ли? И это был тот апостол, который мог потом сказать, как никто другой, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Такая близость с Господом. И никто другой, как он, не сказал, «Подражайте мне, как я Христос». Знаете, когда я была еще юная и прочитала первый раз эти слова, я думала, ну и ну. Чтобы так сказать, подражайте мне, это или дерзость, или дерзновение. Потом, становясь старше и кое-что пережив, я поняла, что это было дерзновение ученика Иисуса Христа, который потрудился как никто. Он так и говорил, я больше всех потрудился. И кто же он был? По тем временам он был ученый, он был теолог, он был умнейший человек, он воспитывался у ног Гамалиила. Но среди всех этих рыбаков и простых людей Бог усмотрел душу, которая имела какое-то значение и в глазах людей, и еще большее значение Божие в глазах Божьих. Но этот же апостол сказал потом, «Все, что было для меня преимуществом, я почел за ссор, чтобы приобрести Христа». Не потому что я хочу примером Павла указать на мой пример, но я просто тоже хочу сказать, что Бог вот так же меня выбрал среди мира, который повыше. В каком смысле? Среди людей, но только не в глазах Божьих. Я родилась верующей в семье христиан. И я часто это хочу подчеркивать практически почти везде, что заслуга того, что я так любила Господа, искала Его мучительно многие годы, лежит не во мне. Мои родители дали мне жизнь, Господь, конечно, дал жизнь, но я была зачата и рождена в ту пору, когда папа и мама уверовали в Господа и горели ревностной, первой, горящей любовью к Господу. После, когда я уже подрастала, мама говорила мне не раз: «Когда я смотрю на моих детей, на вас шестерых, ты меня удивляешь». Уже в детстве это было видно. Потому что я вижу ту первую любовь, которая в нас угасла, но которая в тебе горит. Потому я так благодарна Господу за милость, которую я вообще не заслужила. Эту любовь, которая горела в родителях, Он вложил в меня еще в утробе матери. И потому я благодарна Ему за эту милость и за моих родителей, и за ту пору, в которой я родилась. Но я не была образцом христианства где-то лет до 18. Как это часто бывает, если ребенок родился в семье верующих, папа, мама идут в церковь, идут в общину, на служение, детей тоже берут. Папа, мама становятся на колени и молятся, дети тоже становятся, молятся. Вот это было мое христианство. Меня особо, я не скажу, что тянуло на собрание, но я знала, мама верующая, папа верующий, я должна идти. И уже в лет 15-16 у меня появилась способность судить других христиан. И я медленно, но верно, постепенно разочаровывалась в христианах. Это продолжалось пару лет. В то время, когда я была в общине, обычно моим поручением, или я считала моим служением читать стихи, я могла их так читать, что люди плакали. Конечно, стихи содержания христианского. Но знаете, когда я возвращалась после собрания, оставалась ночью одна, тогда плакала я сама. Я зарывалась в подушку, вцеплялась в нее зубами, чтобы никто не слышал, и плакала сама. Вы спросите, о чем? Верующая, христианка, что тебе надо? Вы знаете, где-то лет 17 у меня появилось чувство неудовлетворенности всем тем, что говорили и чему учили меня мои родители, и что я переживала на своих собраниях. Я не знала, почему я чувствую себя такой несчастной. И когда остановилась на колени, вдруг приходило осознание: у меня нет мира в сердце, и у меня нет близости и личного контакта с Господом. Где-то около 18 лет я сказала: «Господь, я фарисейка, я лицемерка». И слава Богу, что уже тогда Он мне дал это понять. 18 лет я приняла водное крещение, и, пожалуй, в это время началось действительно искание Господа. Я боялась родителям сказать о своих проблемах. Часто, когда мама видела меня замкнутой и печальной, она говорила: «Что с тобой? Что тебе надо? Ты имеешь все». Я уже тогда была членом церкви. Так думала мама. Но уверенности у меня самой, что я имею все, не было. Проходили годы. Сказать по-человечески, по плоти, жизнь моя складывалась блестяще. Опять повторяю, я просто рассказываю вам как факты. Для меня все, чем я была, теперь ничего не значит. Ничего не значит. Я закончила с отличием в школу, получила медаль, сразу же поступила в медицинский институт. Мы жили тогда в Владивостоке. Итак, Владивостокский медицинский институт. Закончила его. Когда я сдавала государственные экзамены, тоже на отлично, это я по ходу говорю, председатель государственной комиссии, принимая у меня хирургию, предложил мне стать его аспиранткой и начать научную работу на кафедре Хабаровского мединститута. В это время я уже получила распределение и должна была уехать в Сибирь, в Иркутск. И когда этот профессор А мне сказал, я хочу вас взять аспиранткой своей, вы будете работать со мной. И я сердцем рванулась, это ж так заманчиво. Мне было тогда 23 года, сразу начать научную работу, да на кафедре, да аспиранткой профессора. Сердце рванулось, а Господь сказал, нет. Я не могла понять. Я сидела перед Ним, и секунды решали все. Он ждал ответа. Я не понимала, почему нет. А Господь мне говорил в сердце, скажи Ему нет. Он снова повторил свое предложение. Я сказала нет. Нет, я не поеду с вами. Он говорит, девушка, вы понимаете, что я вам предлагаю? Смотрите, 300 выпускников. Я одной вам предлагаю. А Господь в сердце говорил, скажи Ему нет. Слава Богу, что Бог тогда дал страха перед Ним и силы еще и еще раз повторить «нет». Почему я об этом говорю? Потому что если бы я ушла в науку, я не знаю, где бы я сейчас была. В любом случае, перед вами я бы не стояла. И Господа, наверное, бы за все годы своей жизни так не познала. Кто знает, кем бы я сейчас была, профессоршей, академишей, я не знаю. Но Господа я бы не встретила так, как Он даровал мне потом милость Его встретить. Итак, после этого нет, я уехала в Сибирь. Оттуда была направлена в Ленинград, в следующий институт, и закончила институт экспертизы. Так у меня на руках было два диплома. Первый – врача-терапевта, второй – врача-эксперта. Вы знаете, в Германии этого нет, а у нас здесь было в Советском Союзе, наверное, у вас тоже. И работала я потом председателем в ТЭК в Сибири, у Байкала. И там дьявол, многократно поднимая меня людьми в своих глазах, пытался свернуть меня с того пути, который определил для меня Господь. Когда я работала председателем в ТЭК, и в ТЭК вышла в число передовых, мне предложили опять писать научную работу, теперь по экспертизе. Господь и там сказал «нет». Слава Богу, что Его пути не наши пути, и мысли наши не Его мысли. В 1975 году я уезжаю в Эстонию и выхожу замуж за русского немца, который вырос в России, родился в России, но, как я часто люблю повторять, ты немец, и еще раз немец, и еще раз немец. Мы были такие разные, но Господь нас соединил. Обычно я так говорю, я родилась в семье христиан. Но я не говорю, в каких христиан. И часто читаю вопросом в глазах, каких. Я не думаю, что это так важно. Для меня сейчас это не важно, скажу вам откровенно. Хотя передо мной сидит пастор пятидесятнической общины и баптистской. Для меня это теперь действительно не важно. И когда меня спрашивают, я говорю, знаете, одна моя цель – не называться, а быть Детем Божиим и быть христианкой. Но я просто сразу хочу разрешить некоторые вопросы. Я родилась в семье пятидесятников, и до 35 лет была среди пятидесятников. А Бог что-то усмотрел в моей жизни и дал мне мужа, который является коренным баптистом. Поэтому, слава Богу, я так рада сейчас и благодарна, что я знаю хорошо не только эти два течения, но и многие другие, которые узнала уже потом, позже, в своем служении душепопечения. Так вот, друзья, когда дьявол много раз пытался меня поднять, это ему удалось. И часто, когда я бываю в разных странах, и вот так же рассказываю свидетельства или отвечаю на вопросы, интересующие людей, я часто говорю, посмотрите, люди, какая маленькая. У меня только 1,58 м. Крохотная. Но мое «я» за годы моего роста выросло так, что я часто говорю, у вас слишком низкие потолки. И эти тоже. Мое «я» выросло по сравнению с настоящим моим ростом раз в 5, если не 10. Не потому, что я считала, что я что-то, меня поднимали. Меня постоянно поднимали. Доктор, любимый доктор. И. Когда я читала лекции седовласым людям, они говорили, о, у вас блестящее будущее. Вот так я росла. В основном это касалось моей профессии, моей профессиональной карьеры. И когда пришло мое время, и Бог взял меня за шиворот, первое, с чего начал, с гордости, с высокомерия, в котором я так выросла. Но об этом я расскажу позже. А сейчас я снова вернусь к тому моменту, когда я, работая председателем в ТЭК в Сибири, однажды упала на колени, полностью разочарованная в своем христианстве и в христианах, и сказала, стоя на коленях: «Господь, я больше так не могу. Я знаю, я лицемерка. И всю жизнь играть благочестивый спектакль, сидеть с таким благочестивым видом в церкви, зная, что в моем сердце и что в моих мыслях, нет, я больше так не могу. Прости меня, я знаю, что ты есть. Я буду верить тебе в сердце дальше, но я ухожу в мир. Лучше я буду в мире такая, какая я есть, чем в церкви такая, какой я не являюсь. Но Бог явил милость, в мир я не ушла. Но поиск живого Бога и личного общения с Ним продолжался 20 лет. Я вам сказала, что 18 лет я начала искать Господа после водного крещения. И нашла, наконец, то, и поняла, чего мне не хватает. В 38 лет, когда я вместе с мужем, уже находясь и живя в Германии 3 года, наконец получила возможность полететь на квасе за банту в Южную Африку. Я делаю сейчас большой скачок, потому что биография и свидетельство займет слишком много времени. Одно только хочу дополнить, что в эти 20 лет искания живого Бога я поняла нечто, в чем утвердилась потом, когда началось мое основное служение душепопечения, когда я слушала многих-многих людей, и пришедших из мира, и выросших так, как я, в семьях христиан. Знаете, к чему я пришла, друзья? Я иногда почти завидовала тем, кто был в мире и пришел к Господу из мира. Я завидовала, как в них происходила полнейшая ломка. То есть после того, как они жили жизнью мира, а потом становились христианами, в их жизни наступали коренные перемены. Я не говорю только о переменах, связанных с курением, алкоголем, блудом и так далее. Нет, духовно в них происходили коренные перемены. Что же касается меня, благочестивой, хорошей, в кавычках, грешницы, то мне было мучительно тяжело меняться и ломаться тоже. И тогда я подумала, да, не зря написано о фарисеях. А я была такой. И знаете, легче человеку из мира сломаться, склониться пред Господом, чем человеку, выросшему в христианстве, утвердившемуся в своих понятиях, а Бог начинает их менять, а Бог начинает тебя ломать. Это ужасно тяжело. По крайней мере, мне было очень тяжело. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что я просто хочу взять место об одном человеке, об одном муже Божьем здесь, в Библии. И перейдя от своего свидетельства к тому, что пережил он, просто сопоставить. Этот человек тоже был сыном священника. Знаете, как дочь верующих родителей, причем такая, которую даже в пример ставили, внешне я умела играть. Но внутри я терзалась от этой игры. Вот тогда потому и сказала в Сибири: я больше так не могу. Действительно, Господу порой легче работать с людьми из мира, искренне уверовавшим и в корне перечеркнувших свою прошлую жизнь, чем с такими, какой была я. И потому я иногда думаю: Господи, ты меня так ломал, что мне казалось, у меня даже по плоти кости хрустят. Но слава Богу, что ему удалось во мне сломать, знаете, кого или что? Мое «я». Самая большая проблема нас, человеков. Так вот, когда я приехала на Сизабанту, я не могу все подробно рассказать. Правда, Эрла Штегена я встретила еще в Германии. Когда мы приехали, вскоре мы попали на служение, где он проповедовал, потому что он 2-3 раза, иногда 4 раза в году приезжает в Европу. Не только в Германию, но и во Францию, в Бельгию, Голландию, Швейцарию, то есть европейские страны. И вот через короткое время после нашего приезда в Германию из Эстонии, мы жили в Эстонии, в городе Кохтла-Ярве 9 лет, перед тем, как уехали в Германию. Знаете, друзья, это было время, когда, мне кажется, у меня просто опустились руки. Я много пережила и во многом разочаровалась. И когда я приехала в Германию и услышала его проповеди, а я так много проповедников слышала, путешествуя по России, по Союзу, потому что имела финансовые возможности, работая на нескольких работах. В Сибири не хватало всегда врачей. Преподавала в медучилище и была председателем ТЭК, работала в больнице, ЭКГ шифровала на 4 работах. Тогда по 13 часов в день работала. Знаете, чтобы заглушить свою боль, свой крик, свою неудовлетворенность. Я искала в моей профессии, в моей работе, которую так любила, утешение и забвение. Почему? Потому что не имела живого Бога. Всю жизнь христианка. И вот когда я услышала Эрла Штегина первый раз, я просто замерла. И думала, сидя, мне переводили, я тогда немецкого языка не знала. Я думала, что в нем особенного? Что в проповедях его особенного? И потом вдруг встали передо мной слова Писания. Помните, написано, ибо Слово Божие, как брат говорил, острее обоюдоострого меча, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Вот это я пережила, слушая проповеди Эрла Штегина. Этим я вовсе не хочу сказать, и не хочу сказать тем, что ездила по разным церквам, что братьев не было хороших в России, что не было благословенных мужей Божьих и проповедников в Советском Союзе бывшем. Нет. Но Бог имел со мной особый план. И вот это слово для меня исполнилось тогда, когда я услышала впервые в Германии его проповеди. У меня было такое чувство, что Господь взял и вот так поставил слово свое, Библию, как зеркало передо мной во время его проповедей. Я стояла, смотрела в это зеркало, и знаете, кем себя видела? Свиньей. Не удивляйтесь, я могу спокойно сказать, я была и пес, и свинья. Не потому, что я применяю грубое выражение. Эти два сравнения есть здесь, вы знаете. Да? Вот такое я видела. Я увидела, как я могла возвращаться на грех, как поросенок, вымазавшись. Особенно в мире моих мыслей. Должна сказать, что мир мыслей – это самый грязный мир христианина. Я не говорю о мире, о христианах. И у меня он был тоже таким же. Почему? Потому что то, что мы не можем делать на деле, мы это прекрасно можем делать в мыслях. Вот таким был мир моих мыслей. И этот мир стал передо мной в этом зеркале Слово Божие отраженных. И в этом зеркале я видела себя вот таким существом, как свинья. Вы знаете, я застонала. Через 3 года после того, как я услышала его проповеди в Германии, мы с мужем смогли поехать на квази-сабанту. И вот теперь я вернусь к этому моменту, где началась действительно ломка. Когда я приехала туда, меня потрясло даже сама атмосфера. Когда я вышла из автобуса, прилезшего с нас аэропорта, и ступила на землю миссии, у меня было такое впечатление, такое чувство, как, наверное, у Моисею, которому Господь сказал, «Сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». Вы знаете, мы были там 1-2 недели, я наблюдала и наблюдала. Особенно во мне работала моя аналитическая способность врача-эксперта. Я наблюдала и думала, в чем проявляется пробуждение. Языка немецкого я почти не знала. Понимать понимала и кое-что могла, конечно, сказать. Но 3 года слишком мало, чтобы его выучить. И поэтому у меня было время. Со мной никто не говорил, потому что по-русски никто не говорил. Я была первая русская на квази-сабанту. И потому я имела возможность ходить и смотреть, смотреть и смотреть. Меня многое поразило. Мир, единство сотрудников. Я смотрела на мужа и жену. Я смотрела на детей, как они относятся к родителям и родители к детям. Вы знаете, это для меня было самое громкое Евангелие. Но именно там, через 2 недели на Сизабанту, Бог взял меня как раз за шиворот, о котором я упоминала уже вам. И начался процесс очищения. Это можно было бы долго рассказывать. Я и это упущу, чтобы перейти к рассказу о том, как началась работа над книгами. Там, на Сизабанту, когда я сделала первый шаг на пути освящения, очищения, когда мне Господь сказал: «Людмила, та жизнь, которую ты провела, при всей ее внешней святости и благочестии не угодна мне. Будьте святы, потому что я свят, написано, очисти твою жизнь». Для меня это было немножко необычно, хотя, в общем-то, в Эстонии пастор, где мы были, уже говорил о том, что бывают моменты, когда человеку хорошо бы открыть бремена своей тяжести в присутствии служителя и вместе помолиться. Это было первый раз, когда я слышала о такой исповеди. Но на Сизабанту, я вам скажу, это практически корень этого движения. И, возможно, потому, да невозможно так и есть, началось пробуждение, потому что люди начали глубоко очищать свою жизнь. Впрочем, это не только в этом пробуждении. Когда я потом, заинтересованная пробуждениями, стала искать и читать книги о пробуждении, я увидела, что это красной чертой проходит через все пробуждения, во все времена, когда бы они не происходили. И потому я поняла, мне это надо, и начала. И тогда, когда начался мой процесс очищения, тогда Господь заговорил ко мне, к сердцу моему там, на Сизабанту, и дал мне это поручение написать книгу. Интересно, конечно, было бы рассказать, но это все так долго, друзья, это невозможно. Так я вернулась из Южной Африки и еще 4 месяца боролась с Господом. Не удивляйтесь тому, что уже, несмотря на то, что имела полную ясность, что я должна это сделать, я боролась. Я пошла в другую миссию, и там старалась помогать, готовить, шить. Что-то могла сделать, но мне не было ходу. Я чувствовала одно, что я бегу от Господа и Его поручения, как Иона, от повеления Божьего отправиться в Ниневию. 4 месяца я боролась, говоря: «Господь, я не могу, я недостойна». Теперь, когда ты начал этот процесс очищения, и теперь, когда я вижу себя вот такой, какая я есть, ты мне даешь такое поручение? Потому что там, на Сизабанту, я рассказала свое свидетельство, все время повторяя, как я люблю мой народ, подразумевая всех живущих в Советском Союзе, обокраденных, потому что мы страдали 74 года под ярмом атеизма. И вот тогда Господь мне сказал: «Людмила, ты говоришь, что ты любишь свой народ. Легко сказать, что любишь. Докажи, что ты любишь». Я не знала и спрашивала: «Господи, как я могу доказать?» Тогда Господь сказал: «Донеси это Евангелие». И когда я молилась и спрашивала Господа, что должна это за книга быть, Господь говорил мне, к сердцу моему: «Это должны быть проповеди Эрла Штегина». Но я опять говорила: «Господи, я ведь врач, я не писатель, я не писала ничего. Кроме того, я не говорю хорошо по-немецки, а он не говорит по-русски. Каким образом?» И так я стонала. Господь говорил, повторил несколько раз: «Не бойся, я помогу тебе». И даже после этого, почему я говорю, что мне было ясно воля Господа, я 4 месяца боролась. Во-первых, потому что знала, кто я. И теперь уже, раньше я кто-то была. Но когда Бог подсек, сделал первый удар, как под корню дерева, по-моему, я. Вот тут я всего боялась. И вот тут-то я видела свою неспособность, неготовность и недостойность. И так 4 месяца я упиралась и говорила: «Господь, я готова, и я не могу». И тогда однажды на служении, там у нас, в нашем собрании, Господь снова заговорил к моему сердцу и сказал нечто, что меня потрясло и чем я хочу поделиться с вами. Он сказал мне: «Людмила, ты можешь многое делать для меня, но без меня. Ты можешь браться за одно и другое и за всю твою жизнь, не сделать того единственного и главного, для чего я тебя призвал». После этих слов моя борьба или мое противостояние и страха Господу пришло к концу, и я начала работать над первой книгой. Это название «Пробуждение начинается с меня» легло сразу же на сердце. Где-то глубиной сердца я понимала, эта книга должна и будет, должна стать и станет моим личным пробуждением. Чтобы вы знали, брат тут немножко хотел сказать, я немножко скажу, как она писалась. Так как Господь мне сказал, что это должны быть проповеди Эрла Штегена, я стала слушать проповеди Эрла Штегена, разумеется, на немецком языке. И скажу вам, это и была моя школа. Так я выучила немецкий язык. Потому что у него довольно простой, отчетливый язык. И я слушала, и слушала, и слушала, и слушала кассеты. И так я училась. Если я какое-то слово не понимала, я бежала, вытаскивала справочники, словари. Это были мои языковые курсы. Интересно, что Господь действительно помогал, как и обещал. Для первой книги я прослушала 180 кассет Эрла Штегена, выбирая из них только то, что касалось, трогало и переворачивало мою собственную душу. Из 180 кассет я брала кусочки, переводила эти кусочки с немецкого на русский, писала, а потом из всей этой массы, собранного со 180 кассет материала, писала книгу, составляя так, как мне ложилось на сердце. Конечно, я была в страхе, потому что я ведь не знала пробуждения, как оно началось, в какой последовательности. Но когда спустя несколько лет эта книга была переведена на голландский язык, это был первый перевод. А Эрла Штеген понимает голландский, потому что у него диалект, как у моего мужа, «Плат-дойче», говорят, «платы» немцы. Они, у них напоминает язык голландский и «Плат-дойче», Эрла владеет им. Он прочитал, позвонил мне из Африки и говорит, и сказал: «Ты знаешь, что я читаю эту книгу?» Я говорю: «Как? Она была только на русском». Он говорит: «Я читаю на голландском, она попала мне». Я говорю: «Скажите, пожалуйста, что я там написала неправильно?» Он говорит: «Я удивляюсь, как ты правильно написала. Только одна дата переставлена, это все». Вы знаете, я была потрясена. Это был Господь, это делал Господь, это вел Господь. Поэтому я ни в коем случае не могу сказать, это я написала. Но эта книга первая, «Пробуждение начинается с меня», была для меня мельницей духовной, которая мелит медленно, но мелко. 3 года я работала над этой книгой. Вы понимаете, насколько это ювелирная работа, если я могу так образно выразиться, из всего этого составить. И 3 года через эту книгу со мной первой говорил Господь. Сколько раз Он мне на сердце, я слышала тихий голос внутри, к моей совести: «А как это у тебя? А как с этим у тебя? А как ты выглядишь здесь, а тут, Людмила?» Вы знаете, были минуты, когда я просто бросалась на пол, обливаясь слезами, и говорила: «Господь, я больше не могу работать. Ты мне не даешь ходу. Господь, ты так черт со мной. Ты жесток со мной. Господи, ты мне проходу не даешь. У меня уже душа разрывается от рыданий». Скажу вам, друзья, в 38 лет я, христианка с рождения, наконец-то пережила истинное покаяние, истинное истинное сокрушение. Меня спрашивают, как это часто бывает, когда вы покаялись? А я всегда верующая, всю жизнь, 52 года. Но если я говорю серьезно, то я покаялась в 38 лет, когда, обливаясь слезами, писала эту книгу. Это был мой процесс очищения. Это была моя духовная мельница, в которой перемалывалось днями, неделями, месяцами и годами мое высокомерное, надменное, гордое «я». Когда книга вышла, я была потрясена эхом реакции. Мне писали и говорили в письмах: «Людмила Михайловна, ваша книга произвела революцию духовную в Союзе». Тогда еще был Союз. Другие писали: это было как взрыв бомбы. Третьи ругали меня почем зря. Говорили, что этой книгой я вырвала у людей почву из-под ног, и люди потеряли уверенность в спасении. Я всегда улыбаюсь, когда слышу такое высказывание. Друзья мои, если одна книга может лишить нас уверенности в спасении, то чем скорее такая уверенность будет разрушена, тем лучше. Как мы тогда собираемся встать пред Господом? Или мы уверены, мы на суд не придем, вечность покажет? Потому что у нас есть много дел, которые, возможно, придут за нами в вечность. Так вот, когда эта книга вышла и пошли первые письма, а потом они стали нарастать, как поток. Я порой поражалась, в день приходило по 200 писем в Германию с заказами. Знаете, я тогда только с облегчением вздохнула. Я увидела, что не только я была такая, мне говорили, не говорите этого слова, ненормальная. Я действительно думала, я какая-то ненормальная, все счастливы, все довольны, чего мне надо? Вы знаете, сколько я криков, воплей и стонов слышала в письмах, через письма. А потом от многих людей, когда начала ездить вместе с Эрлаштегином, как переводчица по бывшему Советскому Союзу. Я могла благодарить Господа, что есть столько душ, действительно ищущих живого Бога. Мы действительно все разные. Одни удовлетворяются поверхностным христианством. Извините, я иногда говорю вещи, которые, может быть, вас или ваше мнение о вашем христианстве просто крушит. Можно я буду говорить прямо? Я удивляюсь некоторым. Когда человек приходит вот так во грехах, христианин, я уже теперь говорю о душепопечении, которое Господь дал потом, ранее, позже, я думаю, удивительно, как можешь ты вот удовлетворяться при такой жизни, которую ты проводишь? Ты сейчас сам это рассказываешь. Нет, я дитя Божие. Почему ты считаешься? Я встретился с Господом, я покаялся, я уверовал, я принял водное крещение, и я член церкви. И все? А что мне еще надо? Я просто вам некоторые примеры рассказываю. Да, но если человек рождается, сначала слышен крик. Наша плотская жизнь – это непрерывный рост, не так ли? Непрерывное движение вперед. Я не сомневаюсь, что точно так же должно быть и в духовной жизни. Может быть, я ошибаюсь? Я просто тогда говорю вам свое мнение. Что бывает у многих-многих христиан, что меня всегда удивляет на душепопечении в доверительных беседах? Они говорят: я покаялся, я пришел в церковь, я обратился, я пришел в церковь, я принял водное крещение. Другие говорят: я принял духовное крещение. Кто в чем видит? И я стал членом церкви. А потом? А что потом? Я член церкви, я хожу на собрание. А потом? Ваш рост духовный, как вы дальше ищете с Господом? Имеете ли вы близость с Ним сейчас больше, чем после покаяния? И люди задумываются. Друзья, знаете, как у многих дальнейший рост и дальнейшее продвижение выглядит в виде круга. Принял водное крещение и пошел по кругу. Не так вперед, а по кругу. Хождение по кругу – это же ведь тоже хождение. Человек, который ходит по кругу, он думает, что идет, он и идет, но не продвигается вперед. Понимаете вы меня, мою мысль, о чем я говорю? Вот так наше христианство, последующее после водного крещения, может выглядеть ничем иначе, как хождением по кругу, не без продвижения вперед. Но, слава Богу, через эти книги, через эту книгу, когда пошли письма, и когда я стала встречаться в поездках лично с людьми, я поразилась, как много ищущих душ, стонущих от неудовлетворенности своим христианством и ищущих контакта личного с живым Богом, близости с Ним, общения с Ним. Я никогда раньше не думала. Я благодарю Господа, что через это служение душепопечения для меня открылся единственно истинный духовный мир христиан. Невоображаемый, а то, что есть на самом деле, причем как панорама. И столько прекрасных душ пришлось встретиться среди любых течений. Вы знаете, я встречалась с православными, которые меня поражали. Я не слушала там, не смотрела на их иконы. Но искание Бога настолько, насколько он его познал, и желание дальше продвинуться, и такая мудрость в искании. Многие шли дальше и куда-то уходили, а некоторые оставались, но они были удивительными душами, благословением для меня. Извините, я не преувеличиваю. Мне приходилось говорить с католиками. Я не отношусь к экуменическому движению ни в коем случае. Я просто хочу сказать, что для меня открылась истина, что церковь, святая церковь Иисуса Христа, Его невеста, будет состоять действительно из многих-многих. Не по названию пришедших, а по исканию живого Бога и по тому, как человек нашел его. И потому мне сейчас так легко, мне все равно. Когда я приехала сюда, один служитель показал мне программу, которую составил вот наш внештатный сотрудник, наш представитель в Латвии, Володя Бычков, Владимир. Она пришла ко мне по факсу домой в Германии, я ее открыла, прочитала, звоню ему и говорю: «Владимир, ты меня не спутал с пилигримом?» Он говорит: «Почему?» Я говорю: «Извини, такая программа, это для пилигрима большого, а не для маленькой Людмилы. Ты посмотри, сколько городов». Друзья мои, Бог удивительно действует. И когда я приехала сюда, первое, что мне предъявили обвинением, увидев программу, то сказали так: «Людмила Михайловна, вы, кажется, не очень разборчивы в выборе своих знакомств». Я говорю: «Да, почему?» «Посмотрите на вашу программу. Это баптисты, эти пятидесятники, эти харизматы». «И что? Как вы можете?» Я говорю: «Вы знаете, проблема в том, что книги разошлись по всем течениям. И потому я иду ко всем, куда Господь открывает двери. Он знает, для чего и почему». Так что вот таким вот образом встретился. И потому, друзья, я снова возвращаюсь к тому, я удивлена, насколько прекрасные души могут быть в любом течении. Будь то баптисты, будь то пятидесятники, будь то харизматы, будь то... кто бы ни был, методисты, меннониты, лютеране, кстати, почти у всех мне пришлось побывать. И слава Богу, что он смотрит иначе и расценивает иначе, чем это делаем мы, не правда ли? Так вот, я благодарна Господу за эту первую книгу и за то, что она стала для меня моим личным пробуждением. И заканчивая об этом, потом вышла вторая, третья, я немножко сверну это. Хочу только сказать, что первое лично для меня стало особым благословением, потому что это было практически мое пробуждение, мой личный процесс очищения. И еще нечто. Эта книга меня многому научила. Я действительно столько плакала в течение этих 3 лет, сколько никогда не плакала за всю мою христианскую жизнь. И вот тогда-то, в 38 лет, я кричала: «Господь, я погибаю! Я погибаю, прости, я все забыла! Я забыла все свои дипломы, все свои знания, все забыла!» И действительно, так как говорил апостол Павел, все стало для меня ссором. Несмотря на то, что моя профессия была для меня идолом и башком, которому я всю себя отдавала, я могла это оставить. Был момент в моей жизни, когда мне пришлось оставить работу врача по одной причине. И я плакала пред Господом и говорила: «Господь, я 17 лет училась, и теперь я должна бросить эту работу». И знаете, что мне тогда Господь, положив на сердце, сказал: «Людмила, мне нужны другие врачи». Это для меня было, в общем-то, необычным. Я стала молиться дальше, не понимая, вопрошая Господа. И снова Он говорил к моему сердцу и сказал: «Мне нужны врачи для души». Я 10 лет проработала врачом-терапевтом или врачом-экспертом. Что значит «врачи для души», я тогда не поняла. Когда вышла первая книга, и мне исполнилось как раз 40 лет, в марте мне 40 лет, а в апреле Господь призвал ко мне удивительным образом, опять не буду рассказывать, я смотрю, время бежит, даже летит. С этого времени началось служение душепопечения, которое стало моим духовным университетом. И я очень ценю это служение, потому что через него открылся мир, абсолютно неведомый до этого для меня. Но это очень тяжелое служение. Очень. Если бы не Господь, я бы давно сломалась. И скажу вам, у меня были минуты такой слабости духовной, такого отчаяния, такого уныния. Особенно тогда, когда жуткими врагами становились близкие друзья или христиане, которым просто дал через книгу тот путь, который во многом помогает. Знаете, иногда просто думала, глядя в ненавидящие глаза: «За что ты меня ненавидишь?» И потому были действительно отчаянные моменты, этого не расскажешь. Я всегда старалась прятать это, когда мужа не было, я выплакивалась в комнате и просто стонала пред Господом. Но слава Ему, что Он сказал: «Я помогу тебе», Он помогает до сих пор. Потом вышла вторая книга, название которой даже отпугивает. Мне сказали, что меньше всех продается и распространяется вторая книга. Знаете, как она называется? «Время начаться суду с Дома Божия». Люди не хотят ее брать только из-за названия. Как это так? С Дома Божьего, с нас, мы на суд не придем. Но извините, я не свои слова. Пробуждение начинается с меня, это другое дело. Но «время начаться суду» — это же сказал апостол Петр в своих посланиях. Я просто дословно взяла. Поэтому не надо возмущаться: «Как ты могла?» Петр, значит, смог так сказать. Вот это я взяла. Потом третья книга. Ой, как было порой тяжело. Потом начались поездки с Эрла Штегином. Я стояла рядом с ним, как переводчица. И после собраний порой молотили в молотилке душу мою. А проповедовал он не я ж только переводила. В общем, друзья, многое пришлось пережить, о чем просто не расскажешь. Но я благодарна Господу, что Он дал мне увидеть и понять: у тебя нет сил. И так я хорошо поняла эти слова Писания: «Без меня не можете делать ничего». И служение тем более не можем совершать без Него. И сегодня один служитель мне сказал, как его Бог понудил, побудил стать пастором. Я, улыбаясь, вспоминала, как меня Господь побудил. И думала, действительно, Его пути не наши пути, и мысли Его не наши мысли. И Бог знает, что нам во благо. Так или иначе, работа над этими книгами, Я считаю благословеннейшим временем, хотя и самым трудным временем моей жизни. Но часто бывает так, что самые трудные для нас времена, когда мы стенаем, стонем, мучимся, становятся потом духовно самыми благословенными временами. Когда это проходит, когда мы оглядываемся назад и понимаем, какой добрый плод принесло для нас это трудное время. Согласятся со мной некоторые? Я уже тут вижу некоторые кивающие головы. Как часто в нашей жизни, в трудные минуты, неважно каких испытаний, мы буквально кричим: «Господь, я больше не могу! У меня нет сил!» Я тоже так кричала. Но проходит год, другой, и ты вдруг видишь, это же прошло, значит, ты смог. Значит, мы просто не знаем, что мы можем и что не можем. Слово Божие не зря говорит, что Бог не дает нам сверхсил, но в испытаниях дает и силы, чтобы устоять. Вот такие смешные, непонятные мы люди. Как часто и как мы любим вот это повторять: «Я больше не могу». «Нет, я больше не могу, у меня больше нет сил». Бог знает. Бог знает, что силы будут, ты это пройдешь, и то, что Он допустил, это только во благо. Ах, как быстро бежит время. Так вот, теперь, после того, как я вам рассказала, немножко, кстати, одно только забыла. Эрла Штегин не знал, что писалась первая книга. 3 года я работала в тайне. И когда манускрипт был готов, я пришла и сказала ему, он не мог поверить своим ушам, и спросил: «Как, русскими буквами, по-русски?» Я говорю: «Конечно, по-русски». Тогда я уже могла говорить по-немецки. И когда эта книга была закончена, у меня только одно было на сердце. Ни в коем случае у меня и мысли не было поставить авторство внизу, как автора свое имя. И когда я пришла и сказала, что книга готова, я напишу авторство Эрла Штегина, его имя, и потом еще одного руководителя спросила, они мне сказали: «Нет, ты напишешь свое имя». Вы знаете, я 2 недели упрашивала их разрешить мне написать имя Эрла Штегина как автора. Но мне не было дано разрешение. И потому они сказали: «Мы не знаем, что по-русски написано. Ты работала, ты сидела 3 года. Это твое право». Вот таким образом появилась Людмила Плет под названием «Пробуждение начинается с меня». Хотя, откровенно говоря, это действительно было мое пробуждение, эта книга. Почему я об этом говорю? Мне много раз пришлось услышать выговоры и упреки, брошенные в лицо. Какое имели вы право, применив его проповедь, подписаться своим именем? Ну разве всем объяснишь? Чаще всего я просто молчала, проглатывая это. Это я просто вам сказала, чтобы вы знали. Это было не мое желание, напротив, это было против моего желания. Ну и так, точно так же вышли 2-я и 3-я книга. А теперь опять к этому, вернемся к этим нашим словам в трудные минуты. «Господи, я не могу! Господи, у меня нет сил! Господи, почему мне это надо нести? Почему вечно я, как...» Одно слово не буду говорить. Вот такое было у меня. И был один отчаянный момент в моей жизни после 2 книги, а потом во время написания 3 книги, когда я сказала: «Я брошу все». И Господь сказал: «Бросай». Но кровь многих-многих душ я взыщу с твоих рук. И тогда мне стало страшно. Я не забуду этот момент, когда я кричала: «Я больше не могу». Было так трудно это не рассказать и не описать. И вот знаете, в этот момент мне с Южной Африки приходит письмо от одной сотрудницы. Она никогда во мне не писала. У нас не было такого тесного общения. Она плохо говорит по-немецки, поэтому у нас не было, по-русски тем более. И вдруг в неожиданный для меня момент, в отчаянный момент, Она присылает мне письмо, в котором пишет Людмила по-немецки. Открой Иеремию. Давайте откроем Иеремию. Книга пророка Иеремии. 12 глава. 5 стих. Послушайте, что здесь написано. Что интересно, что с этими словами обратился Господь к Иеремии в трудную минуту его жизни. Хочу сказать по ходу, что пророк Иеремия в Ветхом Завете мой самый любимый муж Божий, как в Новом апостол Павел. И он мне очень близок по духу, дорог по духу моих переживаний. И потому эту книгу и этого пророка я люблю особенно. И, наверное, никто и ни о ком так не описано подробно, как он страдал. Никакого другого пророка нет книги плача. Есть книга «Плач Иеремии». Это был пророк, который всего себя отдал народу Божьему. И как этот народ Божий с ним поступил, вы знаете. Из одного в другое, то его бросают в колодец, то его заковывают в оковы, то его в темницу, то его изгоняют. Что только с ним не делали. То он одел, вы помните, это ярмо, желая показать, что ожидает народ Божий. На нем разбивают это ярмо, и лжепророк говорит ему в лицо. Я всегда поражаюсь Иеремией. И как он плачет, жалуясь Господу. А потом плачет о народе, который его так терзал. Иеремия мой любимый пророк. И вы знаете, меня удивило, что в этом письме было вот это пожелание, и я бы сказала, утешение Господа и слово Господа. Для меня это было слово самого Господа. Я не сомневаюсь, что этой сестре Господь положил на сердце, хотя она ничего не знала. В отчаяннейшую минуту моей жизни прочесть вот эти слова. «Если ты спешами бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Вы знаете, я никогда этого слова не понимала так, как в ту минуту. Господь как будто говорил мне лично: «Людмила, если при этих скорбях и трудностях ты так стонешь, если ты так взываешь и плачешь в отчаянии, в уныние готовая все оставить, то что будет с тобою дальше?» Знаете, это было, пожалуй, лет 6 назад, 7. Я даже не предполагала, что мне придется еще через многое-многое пройти такое, что по сравнению с тем, что я тогда переносила, будет намного тяжелее. И потому вот этими словами Господь просто готовил меня ко многому, что пришлось потом переносить. Вы знаете, я была потрясена этими словами. Так просто, в таком сравнении, если ты спешно бежал, они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И мне казалось, что Господь мне говорил: если в этих трудностях ты стонешь, как же ты застонешь потом? Вы знаете, как исцеление наступило. Я сказала: Господь, благодарю Тебя. Эта сестра ничего не знала. Ничего. Но это слово в этот момент было для меня таким живым, таким действенным, таким драгоценным, таким утешением, таким ободрением, таким обетованием на будущее, что я сказала: я все поняла, Господь. И жизнь пошла дальше. И очень часто вот эти слова мне приходят на память, когда мне тяжело, действительно тяжело, и по плоти, и по духу. Особенно, когда удары идут от тех, кто тебе является братом и сестрой по духу. Но Иеремию тоже били. Кто? Народ Божий. Кто еще? Пророки. Правильнее сказать, лжепророки. Кто еще? Священники. История повторяется. Нет ничего нового под небом. И потому нередко я утешаю других вот этими словами. Как когда-то Господь утешил меня. Бог знает. Он знает, сколько света и сколько тени нужно на нашем духовном пути. Невозможно жить было бы нам, если бы непрестанно палило солнце. Уж как мы его любим, какой приятный денек, не правда ли? А ну-ка, если такие дни простоят у вас 2-3 недели, 5 недель, 2 месяца, вы застонете. Но это не главное. А что мы будем кушать? Все засохнет. И потому природа может быть нам таким примером премудрости Божией. Есть время для света и солнца, есть время для пасмурной погоды с дождем, в котором мы нуждаемся, как рыба в воде нуждается. Так вот, друзья, Бог знает, что делает. Бог знает, когда, где, как и через кого нам посылать те скорби, те трудности, те слезы, которые нам точно так и нужны, как и минуты радости и счастья. А мы так любим счастье. Точно так же, как мы любим Бога милости, любви, милосердия и прощения, но мы любим Бога строгого, судью, Бога ревнителя и огня поедающего. Но Он в нем и то, и другое. Так и в нашей жизни и то, и другое, и то, и другое служит нам ко благу. И я благодарна Господу, что и в своей жизни, и в жизни своих других людей, которые говорили со мной, я видела это правило, этот Божий мудрый закон. И свет, и тень. Оставлены на страницах Писания даже такие чудесные слова, как вот эти. «Не вечно будет мрак там, где он теперь огустел». Помните это? Не вечно будет мрак, не вечно будут трудные минуты, скорбные минуты. Они сменятся покоем, миром, радостью и благодарностью. А после этого придет момент, и опять нужна скорбь. Нам скорбь нужна, пожалуй, для нашей души больше, чем дождь для земли. Почему? Помните, написано, страдающий плотью перестает грешить. Время болезни, время скорбей, время страданий является тем временем, когда нам Бог нужен, как никогда в другое солнечное время. Вот тогда мы Его ищем, вот тогда мы в Нем нуждаемся, вот тогда мы к Нему взываем, и тогда, наконец, приближаемся так, как мы, собственно, всегда бы должны быть с Ним близки. Но есть еще одно место, и опять же у Иеремии. Это место тоже мне стало очень дорого. Опять же, в трудную минуту, в темную минуту моей жизни. Это было трудное время и в жизни Иеремии, где Господь употребил его, послав к своему народу с такими словами. «И скажи им, так говорит Господь, разве упавшие не встают? И, совратившись с дороги, разве не возвращаются?» Только один стих. Ой, я не сказала, извините. Иеремии, 8 глава, 4 стих. Это было для народа Божьего трудное время. Народ, можно сказать, заслужил этого. Однако Господь опять, забывая гнев, обращается к нему с утешением и поддержкой, посылает Иеремию и произносит эти чудесные слова, которые, я вам признаюсь, часто-часто повторяю изнемогшим в борьбе душам, когда они говорят: «Я больше не могу. Я сделал такую ошибку. Я так упал». Правильно, упал. Мы падаем. Но смотрите, что Господь говорил своему народу. «Разве упавшие не встают? Да, мы можем совратиться, мы можем даже пойти неверным путем. Но Господь говорил к народу через Иеремию, и совратившиеся с пути разве не возвращаются? Понимаете, какое утешение? Когда мне сказали, что если вы еще раз с такой темой, какой я в одном городе, о которой я говорила, то я просто не разрешу вам. Я думала, да, правильно, конечно, у Господа есть не только строгость, у Господа есть утешение. И так утешающе, как сегодня, я, наверное, еще никогда не говорила. Но я думаю, среди вас, я это чувствую, есть такие души. Может быть, одна, не знаю. Но я знала одно, сегодня я должна говорить об этом. Среди вас есть такие души, которым сегодня нужно было это слово. И потому Господь вам сегодня, тем, кто внутренне сейчас глотает слезы или уже не стыдясь, не стесняясь, плачет сейчас, вам нужно было это слово. Видите, какой наш Господь? Он может говорить строго. Он может сказать тот же Господь, такие же слова, которые обычно шокируют людей, если я их произношу в поездках. Оно это стоит в этом же Писании. И это в притчах 14:12. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Вы понимаете, друзья, какие жуткие слова? Мы можем быть в чем-то уверенными, мы можем верить. Часто не в нашего Бога, а в наше вероисповедание. Понимаете, о чем я говорю? И тогда Господь говорит, есть пути, которые кажутся тебе прямыми. Но какой будет их конец, покажет вечность. Когда я езжу по церквам, по общинам разных течений, я вижу, как люди верят в явную ложь. И беря себя в грудь, практически, почти буквально, утверждают, что знают истину, что Бог на их стороне, что истина только у них, и что остальные однажды когда-то проснутся и поймут, что у них истина. Тогда мне страшно становится, и тогда я вспоминаю вот эти слова. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Знаете, я однажды целую беседу держала на эту тему. Меня чуть не смели, как это назвать, с кафедры, с возвышения. Нет! Наш Господь, если Он нас спас, не может быть такого, чтобы Он нас отверг. Даже если мы грешим, мы остаемся грешниками. Вы знаете, я думаю, Он меня побьет. А куда от этого слова деться? Куда? Слава Богу, что нас предостерегает Господь, говоря, что есть такие пути, которые нам могут казаться прямыми, но не являются прямыми в очах Божьих. Итак, слава Господу, что Он нас так ведет, как Он нас ведет. Слава Ему за это слово, о котором сказано. Вначале было слово, и слово было у Бога. И слово было Бог. И вот это слово усмотрело. И гневные слова, обращенные к нам, а мы грешим. И такие слова утешения, которые мы прочитали сегодня. Потому что Господь любит нас, а значит и наказывает, а значит и прощая милует. Не зря мы находим еще такие слова. Он наносит раны, и Он же врачует. Правда? И потому, когда Он иногда наносит нам раны, это нам тоже надо, то Он же их и оврачует. Он не оставит рану открытую. Мы порой так боимся, когда Господь с нами строг. А вы знаете, в строгости, почему я сказала вам вначале, когда я встретилась с Господом, Богом-судьей, Богом-ревнителем, Богом-огнем поедающим, я полюбила Его намного больше. Он стал мне намного дороже, ближе, ценнее, друзья. И поэтому Не надо бояться, когда Господь посылает тень. Не надо бояться, когда Он нас обличает, потому и обличает, что любит. Не надо бежать от Него, когда Он хочет нанести нам рану, чтобы вскрыть гнойник духовный. Я очень любила медицину, как говорила, и очень любила хирургию. И очень хотела быть хирургом. Вы знаете, не забуду, как на практике по хирургии приходили люди, на руках вот такие фурункулы, рука текла, вздулась. И он пришел для чего? Чтобы ему помогли. Я брала скальпель, я училась в то время. И как только человек завидел скальпель, он весь трясся, протягивал руку, а рука тряслась. Я говорю, ну постарайтесь, ну укрепить. Не, а может быть, только мази достаточно. Доктор, а тут гной. Доктор, а может антибиотики, а? А может быть, ой, вы молодая, позовите постарше. Может быть, он скажет, что достаточно антибиотики. Может, не надо резать, а? Один вид скальпеля приводил человека в трепет. Но, друзья мои, на гной нет смысла ложить бальзам, ложить мазь. И вот поднимается скальпель, и потек гной. Я вам говорю сейчас как врач. И потек. И порой всю руку гной. Или ногу, или где бы там ни был этот гнойник. И что мы делали тогда? Чему нас учили? После того, как мы вскрыли и дали отток гною, мы промывали эту рану. И знаете, что вкладывали в нее? Такой длинный тампон, смоченный в довольно сильно солевом растворе. Жестокие медики, да? А знаете, почему это надо? Даже после промывания в этой ране остаются частицы гноя. Если они там останутся, если их не вытянуть из раны, организм ослаблен, это место ослаблено, кожа и нижние ткани не способны к противостоянию, снова начнется воспаление, но оно будет еще глубже. Я вам объясняю, как врач бывший. Вот поэтому мы вкладывали эту длинную турунду солевым довольно крепко. Порой растворе. Можете себе представить, на живую рану, да еще соль. В ужас. Но это помогает. Итак, первое. Скальпель, разрез, гной вон, потом соль. И опять больно. А потом человек приходит, посмотришь, еще солевой. Ой, доктор, может быть, мазь, еще нужна соль. Еще нужна соль, чтобы все остатки вот этого гноя вытянуть. И вот, наконец, он приходит, краснота проходит, прошла, опухоль, отечность прошла. Вот теперь для мази, вот теперь бальзам Вишневского, знакомого вам, наверное, многим. Вот теперь тот бальзам, который начинает очищенные клетки, раны восстанавливать. А потом придет время, она затянется, ничего не будет. Итак, понимаете теперь? Медицинский принцип точно можно перенести в духовном смысле нашу духовную жизнь. Господь нанесет рану скальпелем своим, но Он же ее и врачует. И мы будем потом только благодарны Ему за это. И на месте раны останется только рубчик, а может быть и его не останется. Вот это наш Господь. Бог, который может быть Богом суда, гнева, Богом-ревнителем, Богом огнем поедающим, и Бог, который может так целить, так врачевать, так нежно утешать, как это никто не может. И никто из нас не поможет так, как Господь. Но если мы будем не способны принимать Его вот таким врачом-хирургом для наших духовных язв и гнойных ран, мы Его никогда не переживем. Таким, каким он является после этого, Богом-утешителем. И потому, дорогие друзья, Я, наверное, закончу, потому что невозможно, можно говорить о многом, и даже по этому месту Писания. Но я вам поделилась тем, что пережила, специально рассказав так, чтобы показать, как истина Слово Божие, как Господь меня утешил в трудную минуту. Я не сомневаюсь, что тот, кто его ищет, он его найдет. Кто будет стучать, тому Господь отворит. Кто будет просить, тот получит. Только надо иметь терпение. Бог не является кем-то, как это часто у нас бывает с маленькой собачкой. Мы ее ведем, она отбежала, мы свистнули, она прибежала. Извините, Господь не так поступает. Он суверенный Бог. Он знает, когда, через кого и каким образом тебе ответить утешением. И он не всегда приходит по первому нашу зову. Господи, ты должен. Господи, помоги. Я ожидаю, я верю. Господи, мне плохо. Дай мне состояние, дай мне богатство, как это мы часто слышим. Господь, ты тот, кто все дает. Все дает. И скорби тоже. И не только богатство, как это некоторые говорят, но и бедность порой. Апостол Павел и другое прошел, поэтому мог так хорошо, так точно сказать, умею жить в изобилии, умею жить в бедности, в нищете, как написано дословно, умею в порицаниях, умею в похвалах. Дорогие друзья, вот это для нас задача, тоже научиться жить в порицаниях, в похвалах, в нищете и в изобилии. Если мы вот таким Господа познаем и встретимся с Ним, если мы переживем личный контакт с Ним, я не могу вам описать, но я это пережила. И я говорю вам действительно, это так. Если ты хоть раз переживешь вот эту вот теснейшую близость с Господом, этот контакт, эту сладость личного общения с Ним, поверьте мне, вы забудете о поверхностном христианстве и уже никогда не удовлетворитесь чем-то меньшим. И заканчивая, последними словами хочу сказать вам, пробуждение личное – это что-то необыкновенное. Не думайте, что спасает нас пробуждение. Я знаю людей, которые в пробуждении погибли. Если мы не переживем личного пробуждения, пробуждение где-то и у кого-то нас не спасет. И потому, дорогие друзья, поиск контакта с Господом, личное пробуждение, личный контакт с Ним – вот это то, что делает наше христианство, собственно, христианством. А мы часто так мелко плаваем. Господь сказал когда-то Петру, отплыви на глубину. Зачем? Он отплыл и поймал много рыбы, да? А помните, что Господь сказал Петру? Я сделаю тебя ловцом человека. Видите, каково наше призвание? Не в плохом понимании этого слова, не улавливать души, а приобретать души для Господа. А если честно сказать, мы мало приобретаем. А если приобретаем, то, увы, часто так, как это было у фарисеев, о которых Господь сказал. Вы обходите море и сушу, чтобы приобрести хотя бы одного из малых сих. А когда приобретаете, какими делаете? Делаете их вдвое хуже себя, сыном гиены. Ужасно. Дорогие друзья, одно дело читать, а другое дело – это действительно переживать. Я много слышала людей, я знаю, о чем я говорю. Мы часто приобретаем и делаем их такими же, простите меня, я прямо скажу, мелкими христианами. Поэтому давайте отплывем на глубину. Давайте перестанем ходить по кругу с мыслью, что мы идем. Идем, но не сдвигаясь с места. Мы можем дать другим больше того, чем мы имеем сами. Мы передаем другому то христианство, которое имеем сами. Если мы поверхностные, та душа тоже будет поверхностная. Поэтому давайте пойдем на глубину. Давайте вспомним того пророка, Ветхом Завете, о котором написано, что его вел ангел и повел в поток, текущий от престола благодати. Помните? И он пошел как? Сначала вот так, потом так, потом так, потом так, потом так. Потом воды было столько, что надо было плыть. А мы? Друзья, а как плывем мы? Может быть, мы как вошли, и воды, духовно я имею в виду, по щиколотку. Мы и так по щиколотку и остаемся. Здесь пример – непрерывное движение, глубже, глубже, глубже. А они, как маленькие, глупые, но они и есть дети, как дети. Мы входим по щиколотку, потом начинаем вокруг себя поднимать брызги и думаем, что мы плывем. Она далеко до того места, где можно и нужно плыть. Поэтому я не унижаю вас, поймите. Я вам рассказала и о своих слабостях, и о том, как была фарисейкой, и о том, как была лицемеркой, о том, как была Анькой христианкой, не для того, чтобы показать, смотрите, какая я сейчас стою перед вами. Нет, друзья, я не для этого сюда к вам приехала. Можно я вас позову? Пойдемте вместе на глубину. Давайте глубже познаем Господа. Давайте перестанем играть поверхностным христианством. И обратился действительно к тому, кто однажды сказал Петру: «Петр, на глубину, там ты поймаешь много рыбы». И тогда не надо в потугах стараться приводить кого-то Господу. Твоя собственная жизнь, очищенная, омытая, в корне измененная, станет той жизнью, о которой мы читаем. «Кто верует в меня?» Как сказано в Писании, в немецкой и английской Библии. Именно так звучит. Не так, никто верует в меня у того, как сказано в Писании. Не-а. Это неверный перевод, немножко измененный, но изменивший весь смысл перевод. В других Библиях я читала другое. Кто верует в меня не просто так, но верует так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. Друзья, и вот это наша задача. И вот это то, к чему нас Господь влечет. Чтобы каждый из нас, неважно, я или вы, или любой из вас, ты, каждый из нас стал вот таким источником из внутреннего содержания богатого сердца, чтобы текли воды жизни для многих, кто в них нуждается. Спасибо вам за внимание.